Когда миру внезапно становится известно о таких соглашениях, наверняка этому всему же предшествует огромная дипломатическая работа, а также и разведывательная, конечно. Как все это делалось и как сейчас это идет?
Давайте начнем издалека. Если мы говорим о каких-то первых контактах, которые завязались между двумя государствами, то стоит, наверное, вернуться к началу 90-х годов, когда еще был мирный процесс с палестинцами, и когда в Израиле, в общем-то, ежедневно открывались представительства арабских стран. Здесь было и турпредство Бахрейна, и Катара, и чего здесь только не было, в общем-то, да. Поэтому и с Эмиратами тоже в тот момент уже как бы были достаточно секретные, но плотные связи, которые с годами просто развивались. Все это время вокруг иранской темы, вокруг мусульманского радикализма, с которыми ОАЭ отчаянно борется на всех фронтах, как мы знаем сейчас, и в Ливии, там, и в других странах. И по мере того, как проходило время, дряхлел арабский регион, да, то есть это и арабская весна, и падение арабских режимов. Вырисовывалась вот такая вот картина, что и Саудовская Аравия, как бы, да, которая, ну, там, другой немножко статус, хранитель священных мест и так далее, и Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Оман достаточно заинтересованы в отношениях с Израилем. Поэтому на протяжении последних нескольких лет нельзя было не заметить вот эту повышенную дипломатическую деятельность между Абу-Даби и Иерусалимом. Это были и визиты высокопоставленных израильских официальных лиц. Министр культуры посетил Абу-Даби несколько лет назад, министр транспорта, министр энергетики Йоваль Штайнец. Вдруг дали добро на визиты израильских спортсменов и их участие в международных турнирах, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Вдруг появилась информация о том, что в Абу-Даби и в Дубае есть синагоги, оказывается. На протяжении, особенно 2019 года, многим казалось, что мир с Эмиратами, он действительно, вот, можно только руку протянуть, и это действительно будет. И на это намекал и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Было уже достигнуто соглашение несколько месяцев тому назад об участии Израиля в Экспо-2020. И если бы корона как бы приключилась, то уже сейчас, в июне, то есть 2 месяца тому назад, уже было бы открыто первое израильское официальное представительство в Дубае, еще вот до вот этих всех официальных заявлений. Все это время, в общем-то, готовилась почва, и ясно было, что сотрудничество постоянно увеличивается в объеме. Это и оборонная сфера, то есть есть немало израильских компаний, которые даже и, в общем-то, не скрывают, что они работают с Объединенными Арабскими Эмиратами и в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, они заявили, например, что посольство они так и не откроют ведь до тех пор, пока не будет подписания официального мирного договора между Израилем и палестинцами. Ну, вот как бы вот с такими небольшими оговорками, незначительными на самом деле, да, потому что всем понятно, что отношения уже достаточно давно как бы идут все время по нарастающей, развиваются. И Йоси Коэн, глава Моссада, стал частым гостем в арабских столицах в районе залива. Понятно, что они пытаются каким-то образом сохранить лицо и продолжают утверждать, как будто палестинская тематика им по-прежнему очень важна. Но, в общем-то, все понимают, что этот поезд, он уже покинул станцию, и он несется вперед. Я им говорю про сближение не только с Эмиратами, а в целом сближение между Израилем и суннитскими умеренными странами в регионе Персидского залива.
Но почему именно Объединенные Арабские Эмираты, а не какая-либо другая арабская страна, которых очень много?
Стран много, но стран-лидеров, которые, во-первых, достаточно близки с Вашингтоном, во-вторых, уже заняли вот такую позицию такого регионального, что ли, арбитра, с одной стороны. С другой стороны, как бы страна, которая продвигает межрелигиозный диалог очень серьезно на протяжении последних нескольких лет. И в рамках вот этих усилий межрелигиозных там собирают и раввинов, в том числе и из Израиля, и Папа Римский туда приезжал, как мы помним, в прошлом году. И верховный муфтий Аль-Асхара, и несколько верховных раввинов из Израиля и из других стран. На самом деле, у Арабских Эмиратов, несмотря на очень небольшое население, но они умудрились каким-то образом продвинуть свое лидерское, что ли, качество и выдвинуться в самый центр. По мере того, как ослабевали и одряхлевали традиционные лидеры арабского мира, я, конечно же, говорю про Египет. И другие страны, они были просто нейтрализованы из-за других причин. Это Ирак и Сирия, если мы говорим о традиционных центрах силы в арабском мире. Саудовская Аравия всегда была ограничена в своих возможностях из-за своего религиозного высокого статуса, с одной стороны, из-за заигрывания с ваххабитами, с другой стороны. А вот тут, пожалуйста, Объединенные Арабские Эмираты. Очень богатая страна. Страна, которая сумела построить собственные отношения с Вашингтоном, построила отношения с Израилем и пытается себя превратить вот такого как бы альтернативного регионального лидера, который с одной стороны и технологии продвигает, а с другой стороны религиозная толерантность. И мы видим, как ведет себя ОАЭ в арабском мире. Несмотря на то, что людей-то там всего 1 миллион граждан, эмиратская армия сейчас находится, по сути дела, и в Ливии, и в Йемене. Строит базу в Сомалиленде. То есть это как бы небольшая страна, но с огромными амбициями. Поэтому Объединенные Арабские Эмираты. Другие страны, которые находятся также в зоне залива, ну, например, Бахрейн, это страна, которая менее мощная, менее передовая в этом плане. То есть она идет в фарватере Саудовской Аравии. И то, что там решат, то, в общем-то, так и будет. Оман, у них как бы испокон веков попытка превратить себя в ближневосточную Швейцарию. Да? Вот они поддерживают равно хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном. Также выступают посредниками, но предпочитают оставаться на втором плане. Мухаммеда бен Зайда там как бы серьезные очень амбиции. И мне кажется, что как раз тут совпали интересы двух политиков, Нетаньяху и бен Зайда, их близость к Дональду Трампу и Кушнеру.
Насколько велика роль США была сейчас в этой сделке?
Роль США огромна, и нельзя скидывать со счетов то, что если бы не, может быть, определенное давление из Вашингтона, то эта сделка бы сейчас не состоялась, потому что я поддерживаю отношения с несколькими эмиратскими высокопоставленными лицами. Они все высказывались за улучшение отношений с Израилем, но, с другой стороны, как бы говорили, что, в принципе, и так все устраивает. То есть, в общем-то, этот жест, он нужен Израилю гораздо больше, чем он нужен Абу-Даби. В Эмиратах, кстати, немножко по-другому. Там не говорят о мирном договоре, там говорят о дорожной карте нормализации отношений. Но, тем не менее, мне кажется, что это какие-то гарантии от Вашингтона, которые будут им служить верой и правдой, даже в том случае, если администрация сменится в ноябре. Я могу сказать, что если были какие-то вопросы к Саудовской Аравии и к Эмиратам, например, в Конгрессе, о целесообразности сделок по продаже оружия этим странам и так далее, то благодаря вот этому нынешнему шагу Эмиратам будет гораздо легче продолжать и сохранять свои хорошие связи в Вашингтоне, нежели Риаду, например.
Безусловно, это колоссальный успех для Израиля. А как вы думаете, можно ли предположить, что вот этот прорыв скоро повлечет за собой другие подобные соглашения?
Но мне кажется, что это вполне возможно, потому что вообще как бы в Израиле сделали ставки на протяжении последнего года, кто станет первой страной из залива, которая заключит мирное соглашение с Израилем. И многие ставили на Бахрейн, потому что там официальные лица уже открыто говорили и писали в своем Твиттере, который, как мы знаем, если хочешь что-то сейчас сказать миру, ты пишешь это в Твиттере, да, поэтому вот в Твиттере там, например, там министр иностранных дел в прошлом году написал, что нет никаких препятствий для того, чтобы заключить мир с Израилем. Об этом не раз говорил и бахрейнский монарх, и вот эту вот сделку века, первую часть, она была представлена, как мы помним, на экономической конференции в Манаме. И это все не случайно, разумеется. Ну, вес у этого решения будет гораздо меньше, чем у эмиратского, но как бы в целом можно сказать, что эмираты стали первопроходцами и пионерами, потому что за последние 26 лет не было заключено никаких новых соглашений с арабскими странами. Исключением является Мавритания, был такой короткий эпизод, вот, но он закончился, не был так значителен, поэтому за все это время ни одна страна так и не осмелилась, в общем-то, пойти вперед. Марокко, которая поддерживает хорошие отношения с Израилем, другие страны этого не сделали. Так что путь, в принципе, как бы проторен, но я думаю, что как бы самое главное — это то, что происходит сейчас. Например, Оман, то есть тоже потенциальный партнер, я, правда, не могу сказать, как бы не знаю, насколько им выгодно сейчас, учитывая их достаточно близкие отношения с Тегераном, демонстрировать в открытую свою готовность к принятию, например, израильских туристов и открытой торговли. Как бы, мне кажется, что они предпочитают все-таки оставаться в тени и как бы выдерживать такую более нейтральную позицию. Но в любом случае, как бы этот путь открыт. Важно здесь подчеркнуть, кроме того, что ну вот израильские туристы поедут в Дубай, да, окей, отлично. Теперь Эмираты смогут вкладывать средства в израильский хай-тек, делать инвестиции и так далее. Тоже очень хорошо. Но есть еще другая сторона, которая касается того самого конфликта арабо-израильского. Теперь его можно смело называть Палестино-израильского конфликта, который никуда не девается только потому, что был подписан какой-то договор между эмиратскими и израильскими правителями.
А на региональные войны, конфликты и проблемы как это может повлиять? И не только на палестинскую проблему, но и на войну в Сирии, и на войну в Ливии, и в Йемене и так далее.
Начну с палестинской темы, потому что, конечно же, нам, израильтянам, она близка. Палестино-израильский конфликт непосредственно может повлиять на нашу жизнь. Если, например, сейчас вновь активизируется Хамас на границе с сектором Газа. Во-первых, как бы это может подтолкнуть палестинские фракции, которые начинают понимать, что ну вот, вот этот вот поезд нормализации с Израилем, он продвигается вперед без них. То есть они как бы могут цепляться как последние, там, не знаю, 60 лет за вот эту вот формулу. Ничего не будет до тех пор, пока не будет заключен договор между Израилем и палестинцами, и не будут удовлетворены все требования палестинской страны. Ясно, что арабские страны, начиная с Египта в 1978 году и далее, как бы, да, то есть продвигаются, руководствуясь своими собственными интересами. Но если раньше это было две страны, то теперь это три, и три какие страны? Лидеры арабского мира, на самом деле. Может быть, еще пара стран к ним присоединится раньше или позже. Это может способствовать, например, консолидации какой-то, хоть даже и временной, между палестинскими фракциями, Фатхом и Хамасом. Приведет ли это к каким-то более конкретным результатам? Нет, я не думаю, как бы конфликт как продолжал тлеть, так он и будет тлеть до того момента, пока он в очередной раз не взорвется. То есть эмиратцы ведь, несмотря на то, что они повторяли, что нам очень важно, чтобы там Израиль продолжал продвигаться на пути к мирным переговорам, но сами они ведь, заметьте, не предложили стать посредниками. Эта тема их вообще, в принципе, не интересует. Если этот вопрос разрешится как-то без них, то отлично. А если не разрешится, ну, не так хорошо, но и ничего страшного тоже. То есть бизнесу это не мешает. Сирия, Ливия, Йемен, строго говоря, официально Израиль не замешан ни в одном из этих конфликтов. А в Сирии Израиль защищает свои собственные интересы, свою безопасность и продолжит это делать. Тут совпадает позиция как бы Израиля и Эмиратов на 300%. То же самое можно сказать по ситуации в Ливии. То есть Израиль как бы там не имеет отношения никакого, слава богу, хотя бы к этому как бы конфликту. Но то, что Эмираты находятся по одну сторону конфликта, а Турция, которая поддерживает и Хамас, и другие террористические организации, находятся по другую сторону, то, опять же, это не может не лить воду на общую мельницу Эмирата Израильского. Опять же, это было сделано для того, чтобы удовлетворить запрос, я думаю, израильского лидера, прежде всего, Бенямина Нетаньяху, который в ближайшее время может повести страну на досрочные выборы. Это вполне возможно, этого может не случиться. В любом случае, выборы состоятся достаточно скоро. И это достижение, это, безусловно, ему идет в копилку, потому что это действительно потрясающая вещь. И даже, как бы, учитывая, что все то, что мы знаем об эмиратско-израильских отношениях, все равно до вчерашнего дня как бы никто и не надеялся, что вот прямо сейчас это вот вдруг возьмет и случится. И вдруг оно случилось. Поэтому так или иначе, это, конечно, достижение, которое будет использовано им. Оно будет использовано Трампом, как бы, да, потому что вот он не только там провалился там в одном, втором и в третьем вопросе вот, по внешней политике, а вот он сумел помирить тех, кто на самом деле не находился в ссоре, но тем не менее, как бы формально сумел помирить Израиль и Эмираты. А он такой в роли Джимми Картера стоит, как бы, да, там в середине и пожимает руки Бен Зайду и Нетаньяху. Это прекрасная картинка, как бы это все очень медийно, это очень здорово, флаги, опять же, там, да, вот это все. Поэтому я не думаю, что это ближневосточная, как бы, такая вещь, да, которая отразится широко на Ближнем Востоке.
Для кого-то это очень неприятная вещь, что уже Турция, Катар и Иран обрушили словесные громы и молнии на Объединенные Арабские Эмираты за это решение. Их мнение, конечно, учитывают в мусульманском мире.
Ну, учитывая, что у нас арабский мир фактически раскололся по вот этим вот линиям, Турция сейчас очень как бы пытается вновь завоевать позицию в арабском мире. Мы знаем все то, что Турция делает в Ливии. Она, конечно же, будучи не арабской страной, все время чувствует какую-то дискриминацию. Но не удавалось до сих пор, да, поэтому сейчас это вот такая очередная попытка Эрдогана. Конечно, в арабском мире все происходит на самом деле, да, то есть можно сколько угодно говорить о том, что самая большая мусульманская страна – это Индонезия, но на самом деле, как бы, Ближний Восток – это, конечно же, это Арабский Восток прежде всего. При всем том, что, как бы, две очень мощные и сильные страны играют здесь на равных правах сейчас – Иран и Турция пытаются определять ход событий. Но их мнение, в общем-то, оно широко как бы известно. Ничего нового в том, что они обрушились на вот это соглашение, конечно, нет. Особенно, конечно, парадоксально позиция Турции, которая сама не вышла из дипломатических соглашений с Израилем и продолжает торговать. Ведь объем торговли постоянно растет между Израилем и Турцией. Поэтому то, что Эрдоган сейчас кивает на Эмираты и говорит о том, что вот они предали палестинский как бы интерес, но за все время, что он находится у власти, это уже 18 лет, Эрдоган вполне мог свернуть торговлю с Израилем, расторгнуть отношения и так далее и тому подобное. Ничего этого сделано не было. Сам он продолжает косвенно, но продолжает поддерживать очень хорошие, исключительно хорошие отношения с Израилем. И пытается всячески договориться с Израилем, например, против там Греции. Иран – это отдельная тема. Трудно назвать Иран лидером на Ближнем Востоке. Это, бесспорно, одна из региональных держав с известной как бы идеологией, с известной точки зрения. Арабский мир, мусульманский мир сейчас находится в таком ужасающем, беспрецедентном состояние. Одни испытывают тяжелейшие санкции, другие переживают экономический спад, третьи находятся просто в процессе дезинтеграции своих стран. На данный момент никому абсолютно не до палестинцев, не до Израиля, не до вот этих вот кулуарных дел там эмиратских, что, почему, как это произошло и так далее. Да? То есть это бесспорно тема дня сегодня, но я думаю, что это еще будет обсуждаться несколько дней, и как бы все вернутся к своим собственным занятиям, к своим проблемам, к своим войнам. Регион расколот по нескольким лагерям. Любая как бы такая вещь, естественно, используется противниками против тех, кого они хотят атаковать. Нельзя сравнить эту ситуацию, например, с тем, как Египет подписал мирный договор с Израилем, вопреки расхожему мнению о том, что нельзя уступать сионистам, нельзя с ними заключать никакие мирные соглашения. Египет тогда подвергся санкциям, и его выгнали из Лиги арабских государств. А сегодня страна совершенно спокойно объявляет о том, что да, без какого-либо прогресса с палестинской стороной мы все равно как бы намерены подписать соглашение с Израилем и начать процесс нормализации. Ну и что, что вы нас делаете, да, то есть что такого? Просто вот вижу в эмиратском, саудовском интернете уже достаточно давно такую вот антипалестинскую такую тему, они нас не должны останавливать. Вот буквально вот такие вот хэштеги, они не должны нас тормозить. И кто они вообще такие, как бы, да, то есть они от нас все время требуют деньги, а сами только нам ставят палки в колеса. Как бы такая вот тема неблагодарности палестинской и как бы намек на то, что пора не зацикливаться вот на этой вот палестинской тематике, продолжать идти вперед.